Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр, с праздником вас, Вознесение Господне.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, и вас всех с праздником Вознесения Господня.
Мы продолжаем чтение одного из древнейших памятников христианской письменности – «Пастырь Ерма» или «Пастырь Герма» в других переводах. И сегодня мы будем говорить о заповеди седьмой, о том, что должно бояться Бога, а дьявола бояться не должно. Ну, я напомню, что автор или авторы этого произведения, ученые, в общем, расходятся во мнениях, создали образ ангела, который и приходит на землю с определенными наставлениями для того, кто вот это все рассказывает и пишет. И приходит этот ангел как раз в образе пастыря, поэтому отсюда и название «Пастырь Ерма». Ну, давайте почитаем сначала этот коротенькую эту главку о страхе Божьем.
«Бойся, — говорил пастырь Господа, — и соблюдай заповеди Его, ибо, соблюдая заповеди Божии, будешь тверд в любом деле и преуспеешь в нем. Боясь Господа, будешь все делать хорошо. Вот страх, которым должно страшиться, чтобы спастись. Дьявола же не бойся, бойся Господа, ты будешь господствовать над дьяволом, потому что в нем нет никакой силы. А в ком нет силы, того не должно бояться. В ком есть превосходная сила, того и должно бояться, ибо всякий, имеющий силу, внушает страх. А кто не имеет силы, всеми презирается. Бойся, впрочем, дел дьявола, потому что они злы. Боясь Господа, ты не совершишь дел дьявола, но удержишься от них. Двоякий есть страх. Если ты захотел сделать злое, то бойся Бога, и не сделаешь этого. Равно, если бы захотел ты сделать доброе, то опять бойся Бога, и сделаешь это. Подлинно страх Божий велик, силен и славен. Итак, бойся Бога, и будешь жить. И все те, которые будут бояться Его, соблюдая Его заповеди, будут жить с Богом, а те, которые не соблюдают Его заповедей, в тех нет жизни». Ну вот такой короткий текст этой заповеди. Да, еще, может быть, нужно напомнить, что их не нужно смешивать с 10 заповедями, которые мы привыкли воспринимать по некоторому числу. Там первая, вторая, третья, здесь заповеди именно как некоторые такие наставления, которые даны лично вот Ерму в контексте его духовной жизни. Естественно, это подходит и нам. Если мы все это будем соотносить со своей духовной жизнью, некоторые параллели нам помогут ее выстраивать. И вот эта заповедь о страхе Божьем. Ну вот здесь она сказана в простой и понятной логике, что есть дьявол, которого не нужно бояться, есть Господь, который нам открывает особый страх Божий. Вот, и что это за страх Божий? Конечно, здесь вот именно про сам страх Божий здесь не раскрывается до конца. Подразумевается, что любой человек, читающий эту заповедь, уже знает, что такое страх Божий. Но все-таки вспомним цитату из Евангелия, где Господь говорил: «Бойтесь того, кто может душу и тело вернуть в гиену огненную». И тоже иногда начинают размышлять, кто это, дьявол или Господь.
Мне всегда казалось, отец Александр, что здесь, в этом евангельском отрывке, Господь говорит о дьяволе. Что тут как бы бесспорно.
Ну, давайте все-таки прочитаем полностью это предложение. Прочитаем эту цитату, где сказано более четко. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вот. То есть, о чем здесь идет речь? Вот вообще, раскрытие понятия страха Божьего для человека связано с определенными трудностями. Прежде всего, связано с трудностями педагогическими. Что если на одном уровне человеку объяснить ситуацию, то, что можно объяснить взрослому, то он не поймет. Поэтому вот есть такие педагогические моменты: воспитание детей или воспитание народов, воспитание каких-то групп, которые, казалось бы, могут даже противоречить в чем-то. Одно дело, когда мы ребенку говорим, этого нельзя делать никогда, ни при каких обстоятельствах. В другое время, когда человек вырастет, мы ему можем говорить, что как это можно и для чего можно. Ну, самый простой пример, который меня всегда удивлял, это книга притчи Соломоновых и книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова». Если в притчах сказано «ни в коем случае не поручайся за ближнего», у Сираха сказано наоборот: «кто поручается за ближнего, тот может совершить благо». Вроде бы, казалось бы, противоречивые вещи, но это противоречие снимается, когда мы поймем, что «не поручайся» сказано только юношам, которые только-только начинают жизнь, а поручительство уже говорится для взрослых мужей, которые уже, что называется, жизнь их потрепала, они уже опытные и уже не ошибутся сильно. И поэтому могут быть вот такие оценки. Так, и вот именно со страхом Божьим сложнее всего. Его сложнее всего объяснить ребенку, потому что ребенок может понять только директивный приказ, как правило. Он еще не способен к рассуждениям, не способен к нюансам, к восприятию нюансов. Поэтому, когда объясняешь понятие страха Божьего ребенку, то он, такой ребенок, естественно, начинает это воспринимать просто как директивный указ. Если вдруг этот директивный указ не работает, он может с возрастом это все опровергнуть. Наибольшее...
Ну, да, я вспоминаю, что кто-то... То ли из революционеров известных, то ли кто-то, в общем, кто-то из людей, которые потом, что называется, очень не очень хорошо продолжили свою жизнь, вот какое-то воспоминание о детстве у человека было, что вот мне не велели что-то делать, сказали, если сделаешь, то Бог тебя накажет. И вот я взял и сделал, то ли случайно, то ли не случайно, но что-то такое произошло. И я в ужасе сжался в комок, думая, что вот сейчас меня поразит небесный гром. А он меня не поразил, и с тех пор я стал, в общем, постепенно двигаться к полному отрицанию Бога.
Ну, наиболее в такой полной форме вот эта идея, вот эта мысль, она раскрывается на самом деле у Марка Твена. У него прям целые такие сказки или рассказы о плохом мальчике, о хорошем мальчике, о том, как хороший мальчик вместо того, чтобы идти в воскресную школу, пошел на рыбалку, ему говорили, что будет что-то с ним плохое, а с ним ничего плохого не было. Поэтому хороший мальчик стал плохим мальчиком после этого. Очень он пишет настолько юмористично, этот Марк Твен, вот проблему вот этого объяснения страха Божьего в разных возрастах, что просто, конечно, понимаешь, что вот если только так объяснять, то можно очень сильно повредить ребенку. Поэтому нужно говорить о страхе Божьем правильно и с педагогической точки зрения, и с экзистенциальной точки зрения. Сейчас попробую объяснить, что это такое. Педагогическая точка зрения, еще раз объясню, что для человека на каждом этапе его формирования как личности рассказ о страхе Божьем может быть разным. Самый простой пример, опять же, это заповеди Господни, когда Господь говорит, что кто ненавидит Бога, то у такого человека дети до третьего и четвертого колена наказываются. Вот, поэтому не поклоняйся и не служи кумирам, иначе Бог ревнитель накажет тебя. Вот это сказано, естественно, тем людям, которые только-только вышли из Египта, еще с рабской психологией, с мышлением, которое связано с исканием только выгоды. Действительно, человек свободный, он ищет невыгоду и способен с другими людьми говорить на языке взаимопонимания, на языке дружбы, на языке взаимных интересов. Человек с арабской психологией думает только о сиюминутных выгодах и сиюминутной выгоде. Поэтому для него вот Господь использует в 10 заповедях даже такие вот простые, четкие, директивные формулировки. Как только человек вырастает, вот уже через 40 лет, во второзаконии, Господь уже говорит: жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь. Он говорит, что у тебя есть выбор, как поступать. И вот история о страхе Божьем, она именно такова, что человек возрастая, начинают по-другому понимать, что же есть на самом деле страх Божий. И я бы хотел сегодня, конечно, поговорить о страхе Божьем, вот именно с точки зрения взрослого человека, который понимает вот логику причинно-следственных отношений в этом мире. Логику того, что вот так просто, если ты что-то нарушил в этом мире, то ну, нужно быть осторожным и внимательным, потому что рано или поздно тебе это все вернется в том или ином виде. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Вот эту логику, если человек ее понимает, осознает, вот, и ее не делает из нее вот такого отношения, что сделал плохо, сразу получишь. Этого тоже нет. Есть видение того, что в этом мире нужно поступать осторожно, с благоговением, не желая разрушить этот мир. Потому что если ты этого не видишь, если идешь в этом мире, как, ну, что называется, по головам, то наказание, оно не будет сразу, может быть. Если повезет человеку, то сразу его накажут. Это на самом деле счастье, что если ты сделал что-то плохое, сразу вдруг тебя наказали. Такое, может быть, тоже бывает. Вот. Но в духовной жизни вот таких причинно-следственных отношений, которые есть в физическом мире, материальном мире, в эмпирическом нашем опыте, его нет. Там другие законы, которые часто мы не способны вот раскрыть с помощью науки. Там мы часто не способны их доказать, не способны статистическим образом все это сделать. Но человек, обладающий интуицией, мудростью, таким молитвенным настроем, который вникает вот в реальность бытия, он начинает понимать и видеть, почему это происходит. Во многих таких писаниях мудрецов, что вот в книге «Притч Соломоновых», «Экклезиаста», можно вспомнить «Домострой» и другие произведения, в которых люди пытались вот понять вот причинно-следственные отношения различных духовных вещей, они писали и предлагали человеку вот сделать такой выбор и увидеть себя в этом выборе, что если человек живет со страхом Божьим, то такой человек перестает бояться каких-либо других страхов. Вот выбор на самом деле заключается в этом. Человек, живущий в страхе Божьем, ничего другого не боится. И вот евангельское чтение, которое мы вот прочитали, «Не бойтесь убивающих души и тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене», он именно об этом. Вот есть тот, кто обладает полнотой власти. Кто может на самом деле нас по-настоящему погубить? Вот кто имеет над нами полную власть, если мы это поймем? Только Господь. Но Господь никогда не погубит, потому что Он есть любовь. А вот те, кто пытаются нас погубить в жизни нашей, тело, душу, еще что-то, это сатана, дьявол, злые люди, те, которые пытаются нам нанести какой-то вред по своим страстям, их не нужно бояться. Вот выбор заключается в этом. Если мы научимся страху Божьему, то мы сможем преодолеть все остальные страхи. Еще одну цитату для этого же я бы хотел предложить следующее. «После того, когда Господь дал заповеди, 10 заповедей израильскому народу, народ испугался, когда он увидел вот эти горы дымящиеся, громы, молнии он увидел во время того, когда Господь давал заповеди. Народ испугался, отошел и говорит Моисею: говори ты с нами, чтобы нам не умереть. И вот на это Моисей говорит им: не бойтесь, Бог пришел к вам, чтобы испытать вас, и что страх Божий был на вас, чтобы вы не грешили». Вот интересный момент. Не бойтесь чего? Не бойтесь умереть на самом деле. Не бойтесь страха смерти. Ничего остального не бойтесь. Но бойтесь только Господа Бога, который пришел вас испытать, пришел к вам лично. И вот его бойтесь, чтобы не согрешить. Вот та же логика, которую мы только что прочитали у пастыря. Вот этот момент выбора, он связан со страхом всегда. У человека должен быть страх. Вот. Но вот какой должен быть страх вот, для совершения правильного выбора, и заключается вот этот вот момент.
Мы привыкли говорить, что русский язык великий, могучий и так далее, и это так и есть, конечно. Но вот есть некоторые моменты, в которых начинаешь задумываться о каких-то недостатках нашего языка, вот в частности в таких случаях, когда речь идет о каких-то религиозных понятиях или очень высоких понятиях. Вот, предположим, слово «любовь», да, у нас одинаковое слово применяется, одинаковый глагол «любить», и к нашей привязанности к определенным кулинарным продуктам, там человек может сказать «я люблю мороженое», и через полчаса сказать «я люблю свою жену». Это все «люблю». И точно так же вот со страхом. Мы боимся атомной войны там, или Третьей мировой, мы боимся бандитов в переулке, мы боимся, там, не знаю, надвигающейся старости, мы боимся каких-то природных катаклизмов, землетрясения, там, не знаю, аварии на атомной станции. Вместе с тем мы должны бояться Бога. И когда нам с детства начинают это говорить, и возникают вот такие ассоциативные цепочки, и у человека может возникнуть совершенно неправильное понимание вот этого страха Божьего. Все эти негативные смыслы, негативные смыслы вот этого глагола «бояться», они переходят и на страх Божий, и на вот это выражение «надо бояться Бога».
Ну, вообще-то у нас есть такое слово, как «благоговение». Тоже часто связано со страхом. Человек, когда благоговеет перед чем-то, перед своим кумиром, если взять вот такую простую жизнь, вот люди приходят и, например, там кто-то любит своего кумира, не знаю, у кого там, ну, в таком в светском смысле этого слова.
Фанат,
да?
Какой-то.
Фанат какой-то, да. И вдруг ему дали возможность увидеться. Как он будет себя вести? Будет ли он его бояться? Вот так, как он боится, как вот вы сказали, там, поездов там, или, или там чего там, носорога, например, или льва, который бежит на него. Наверное, так он не будет бояться, но он будет испытывать какое-то такое благоговение, да? Такую робость.
Трепет.
Трепет, робость. Это другие слова уже используются.
Волнение.
Волнение. Он будет боиться как-то напугать. Ну, не напугать, а как-то обидеть, наверное, скорее.
Не так себе повести, не то сказать.
Повести. Не то сказать, совершенно верно. Поэтому вот есть греческое слово «фобос», которое, от которого часто мы производим слово «фобии».
Да?
Да, фобии. Что такое фобия? Это страх, который ты не можешь преодолеть. У каждого человека свои фобии могут быть. И вот эти фобии, они действительно страшны, когда человек в них попадает, у него может, вплоть до смерти может наступить. И вот эти фобии, они бывают вот чисто физиологическими, но бывают же духовные фобии, когда человек боится неопределенности, он постоянно пытается как-то все это предусмотреть, начинает там планировать, начинает что-то сделать, пытаться, и жизнь такого человека превращается в ад. На самом деле страх... Человек – это то, что человека вот,
делает несвободным.
Губит, делает несвободным и делает жизнь его адской. Вот ад и страх, они связаны очень с собой, вообще очень сильно. Поэтому вот, вот этот момент, когда мы говорим про фобос, греческое слово, и часто, увы, мы его переводим как что-то очень это страшное. И вот когда переводчики переводили эти слова вот, на латынь, например, то у них было несколько других слов. Например, террор, это тоже это, ну, что такое террор, это когда вот, вот этот страх перед террористами, да, что-то такое вот агрессивное, внешнее, что с тобой.
Наводящий ужас.
Наводящий ужас, да. Другое слово тимор. Тимор это можно перевести как радостное рабение, как страх причинить боль, обидеть, страх потерять. Это. В целом, вот то, о чем мы говорили, когда человек осознает свою ответственность за что-то в этом мире. И вот страх Божий на самом деле по-настоящему связан с ответственностью человека. Я еще бы вот так бы сформулировал, что человек не просто боится, что с ним что-то случится, а человек боится что-то не заметить очень важное в этом мире, что-то пропустить, что ему Господь открывает. Вот этот страх, в хорошем смысле этого слова, можно назвать как страх навредить, страх разрушить. Но
страх
и...
огорчить.
Страх огорчить, но прежде всего страх что-то не сделать. И вот у пастыря очень хорошо это сказано, что если захотел что-то сделать доброе, бойся Бога и это сделаешь. То есть ты делаешь не потому, что вот это тебе даже... Вот выгодно
с точки зрения прагматичной, такой вот утилитарной точки зрения, а ты делаешь доброе, исходя вот из особого отношения к этому миру, который связан с Богом. Ты это делаешь, потому что видишь, что в этом замысел Божий в этом мире. И отсюда рождается понятие жертвы, жертвенности. То есть ты жертвуешь личным временем, выгодой какой-то своей конкретной. Делаешь это не из корысти, а из любви к Богу, из страха Божьего, как вот мы бы сейчас сказали. Поэтому это заповедь поступать по страху Божьему. Почему заповедь? Еще раз вспомним, что заповедь – это то, что человек может выбрать. То, когда человек, выбирая что-то, открывает для себя новое пространство в жизни, некоторую заповедность, там, где еще что-то не разрушено. Вот вспомним наши заповедники, там, где пытаются сохранить вот эту первозданную природную чистоту, красоту. И вот человек, живущий по заповедям и идущий от заповеди к заповеди, он постоянно для себя открывает вот эту вот красоту и чистоту новой жизни, открывая для себя новую заповедь, человек совершает выбор в новую жизнь.
До революции, когда существовали и школы церковно-приходские, и преподавался закон Божий во всех учебных заведениях, казалось бы, страх Божий должен был воспитываться у людей с самого детства. Почему же так произошло в революционное время, что у многих людей, которые были воспитаны в вере, ну, говоря современным языком, совершенно снесло крышу, они потеряли всякий страх Божий и стали делать такие вещи, которые еще там 100 лет назад крайне сложно было бы себе представить. Такое, конечно, да, могло быть, но это было нечто из ряда вон выходящее, а в революцию стало абсолютно нормой поведения.
Да, что как будто все с цепи сорвались. Ну, потому что, наверное, был кризис любви, вот самая главная проблема, когда пытаются спасти страхом во многих вещах. Рано или поздно человек вырывается из этого. Если нет любви, то человек долго не проживет на страхе. Он рано или поздно становится такой загнанным в угол. А, как известно, даже крыса, загнанная в угол, очень много что может сделать, не говоря уже о человеке. У человека, когда он почувствовал себя загнанным в угол, вот именно с помощью страхов и страха, он может совершить вот этот прорыв, попытаться вырваться. Но когда вырывается человек, он уже все сметает на своем пути. Где произошла вот эта ошибка? В каком месте она произошла, это, конечно, вопрос большой, и вопросы культурологические, откуда началось вот это вот, что вот в нашем обществе именно вот так случилось. На самом деле в крестьянских вот селениях, селах такого не было. Это произошло в городе, все революции прошло. Почему там это вот так вот именно взорвалось, и что люди стали терять страх полностью. За счет чего? Я думаю, что это еще надлежит разбираться и осмыслять, потому что вот как раз 100-летие будет через 3 года вот всем этим событиям. Мы постоянно что-то осмысляем в связи с какими-то датами. То Великую Отечественную войну, сейчас вот время Первой мировой осмысление идет. Что это такое, что это за война? Сейчас только о нее стали говорить как-то серьезно, что это забытая война. Для нас она была в тени Второй мировой войны. Вот, и как бы про многих героев той войны, о ее значении вообще забыли. А в советское время и с помощью пропаганды как бы все это закрывали и стирали все это. Почему так вот случилось, что такая мощная культура наша русская вдруг оказалась на грани разрушения и фактически чуть ли не была полностью разрушена? Только чудом все это сохранилось и пронеслось через вот эти годы лихолетия.
Да не все сохранилось.
Не все сохранилось, но что-то и обогатилось даже в советскую эпоху. Что-то обогатилось, что-то было новое, открыто. Но что-то сохранилось, безусловно. Какие-то вещи, вот эти тонкие нити, связывающие с прошлым, они не были до конца разрезаны. Это удивительно и это чудесно на самом деле. Это такое настоящее чудо, что несмотря на весь вот этот террор, страх, который был у людей в то время, а все равно сохранилась и вера сохранилась, и надежда, и любовь сохранилась. Вот это все растерзанное наше тело, рана кровоточащая, она не была смертельной. Поэтому сейчас мы можем начать это все осмыслять. До конца осмыслить, наверное, все причины, увидеть вот эти духовные причины, сложно. Но то, что вот вы сказали, что вот потеря страха Божьего, что где-то произошло нарушение, где-то не поняли, в чем же суть этого страха, что поступая не по правде, не по любви, поступая из агрессии, из-за каких-то желания внешней справедливости какой-то, которая часто бывает сомнительной и субъективной, из-за этого произошло вот много столкновений и такого разрыва между разными социальными группами, между поколениями. Действительно, до конца осмыслить, наверное, сегодня сложно, но этот процесс необходимо начинать, он идет. Вот наша тема сегодня, на самом деле, очень сильно связана с праздником. Вот, не бойся, ключевое слово всего Священного Писания, когда Господь приходит к человеку, часто говорит «не бойся». Господь перед тем, как вознестись, вот имел такой диалог очень интересный у учеников с Господом. Это было перед самим вознесением, Лука, 24 глава, когда он им явился, говорит «мир вам», сказано, что они смутились и испугались, потому что подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши. Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они еще не верили от радости и дивились, он сказал им, есть ли какая у вас пища. Но потом он поел, отверз им ум к разумению Писаний, сказал, что так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вот в чем преодоление любого страха заключается, в том, что проповедуется покаяние и прощение грехов во всех народах. То есть нет такого человека, который не мог бы прибегнуть к покаянию и к прощению грехов. Вот это ключевое событие перед Вознесением. И после того, как он им вот эту ключевую точку, ключевую миссию, ключевое призвание этих апостолов рассказал, он их вывел из города до Вифании, подняв руки, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Вот этот момент, наверное, очень важный, чтобы нашу вот тему завершить. И действительно, праздник Вознесения – это праздник, связанный с радостью. Несмотря на то, что происходит некоторое расставание, а тем не менее, вот это ощущение, осознание того, что есть возможность покаяния. Что такое возможность покаяния? Это то, что человек, каким бы он ни был, он может измениться. Вот любой человек, вот он приходит в себя и может измениться через покаяние, а через это получает прощение. То есть бояться больше нечего. Бояться больше нечего. Бояться осталось можно только одного, чтобы вот не дойти до покаяния, чтобы где-то его не увидеть, где-то его для себя не открыть. Но этого бояться не надо, опять же, потому что если человек живет в церкви, ему обязательно напомнят, покажут, подскажут или, извиняюсь, ткнут одной части тела,
лица,
да, вот, в то, чтобы человек покаялся. Поэтому если человек живет в церкви и пытается в церкви спасаться, такого человека рано или поздно приведут к покаянию, к прощению грехов. Поэтому нам, христианам, бояться вообще нечего. И нечего страшиться, и нечего смущаться. Потому что Господь нам открыл свои раны, показал их нам. И мы через это, постоянно причащаясь, ощущаем вот это единство. И в этом смысле страх Божий для христианина – это уже не является вот этим страхом, который даже был для евреев. Страх Божий для христианина – это радостное ощущение от общения с Богом. Радостное ощущение от общения с Богом.
И страх – это как раз-таки, наверное, ощущение возможной потери. Что вот если я буду вот так и так, то я эту радость могу потерять. Да,
да, что вдруг какой-то момент, здесь страх может быть только в одном, что из-за гордости или еще из-за какой-то вот страсти, что человек может ослепнуть, прельститься.
Но если человек пребывает в любви, он все равно преодолеет. И хочется последнюю цитату сказать нашего апостола, евангелиста Иоанна Богослова, который сказал: «Совершенная любовь изгоняет страх». Вот в христианстве мы можем обрести вот эту совершенную любовь, которая преодолевает любой страх. И в ней мы можем пребывать и жить.
Спасибо, отец Александр. Еще раз с праздником вас.
С праздником, дорогие братья и сестры.